В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня четверг, 17 февраля. Слушайте нашей программе. В Грузии прошла спецоперация, задержаны подозреваемые в терроризме.
Надеемся, что это поможет предотвратить такого рода терактов в будущем.
В Абхазии продолжают обсуждать итоги выборов в органы местного самоуправления самопроглашенной республики.
Итог выборов достаточно печален, заставляют нас о чем-то задуматься.
Внесудебные казни на Северном Кавказе как следствие беспомощности власти.
Вчера вечером был арестован Аслан Сидаков за убийство молодого мусульманина Гутова, которого он считал причастным к убийству своего сына Азрета Лия.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: грузинские спецслужбы задержали двух жителей Абхазии, подозреваемых в организации терактов. В Бахрейне, по уточненным данным, 4 человека погибли и около 150 были ранены сегодня при разгоне полиции лагеря оппозиции в столице страны. В столице Йемена при столкновении между сторонниками правительства и группой протестующих были ранены, по разным данным, от 5 до 12 человек. Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали разыскиваемого Интерполом Мераба Калбая, который обвиняется в организации и исполнении терактов в Грузии в 2009-2010 годах. Речь идет о взрывах в Тбилиси неподалеку от посольства США 22 сентября. 2 октября на железнодорожном мосту Челодеди в Хопском районе, 21 октября на Тбилисском железнодорожном вокзале, 28 ноября на окраине Тбилиси в районе Мухиани. 28 ноября взрыв произошел перед центральным офисом оппозиционной либерийской партии, жертвой которого стала женщина. Также задержаны жители Зугдидского района, Нукришония и Давид Кикутия, передает новости Грузия. Еще два человека, российские военнослужащие, майор Евгений Борисов и Мухран Схадаев, все еще находятся в розыске. В Бахрейне, по уточненным данным, 4 человека погибли и около 150 были ранены сегодня при разгоне полиции лагеря оппозиции в столице страны Манаме. Силы безопасности применили дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, в город стянута бронетехника. Среди пострадавших репортер американской телекомпании ABC Мигель Маркес. Участники акции протеста требуют политических реформ. Бахрейном правит суннитская королевская династия, хотя большинство населения страны составляют шииты. Лидер шиитской оппозиции назвал действия властей терроризмом. США призвали власти и оппозиционеров к сдержанности. В столице Йемена Сане сегодня при столкновении между сторонниками правительства и группой протестующих были ранены, по разным данным, от 5 до 12 человек. Участники протестов, большинство из которых являлись студентами, требовали отставки президента Али Абдаллы Салеха. Сторонники правительства, вооружившись дубинками, напали на манифестантов, собравшихся около университета и пытавшихся организовать шествие к площади Тахрир в центре города. В Йемене уже пятый день продолжаются антиправительственные демонстрации. В среду в городе Аден на юге Йемена в столкновении с силами правопорядка погиб один из демонстрантов. В городе Сулеймания на севере Ирака силы безопасности открыли огонь по группе участников акции протеста, призывающих к политическим реформам, погибли по меньшей мере 2 человека. На юге страны в городе Басра около 600 человек собрались напротив здания местной администрации. Протесты произошли также в городе Насирия к югу от Багдада. Последние недели в Ираке почти каждый день проходят демонстрации, участники которых протестуют против коррумпированности чиновников и отсутствия основных коммунальных служб. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики в четверг обвинил сторонников запрещенной партии БААС, возглавляемой бывшим диктатором Саддамом Хусейном и Аль-Каиды, в подстрекательстве народа к акциям протеста.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Минске приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима оппозиционера Василия Парфенкова, рассказывает Виталий Цыганков.
В ходе суда Василий Парфенков заявил, что участвовал в митинге на площади независимости в Минске 19 декабря, однако при этом не бил стекла. Парфенков также сказал, что бывшие казату-президенты Виталий Рымашевский, Андрей Санников и Николай Статкевич пробовали остановить тех, кто бил стекла в доме правительства. Им это в основном удалось. По информации правозащитного центра «Весна», обвинения по делу о массовых беспорядках предъявлены 42 гражданам, в том числе 5 бывшим кандидатам в президенты. Из них 32 содержатся под стражей, двое под домашним арестом и охраной. Тиграной, 8 находятся под подпиской о невыезде. 22 февраля начнется рассмотрение дела двух граждан России, Артема Бреуса и Ивана Гапонова, которые также обвиняются в участии в массовых беспорядках. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Европейский парламент сегодня принял резолюцию о ситуации с соблюдением прав человека в России, рассказывает Виктор Анучко.
Европейские депутаты подчеркивали, что модернизация в России не должна ограничиться только экономикой и технологией. Она неразрывно связана с развитием правового государства, в частности, независимого правосудия. Резолюция по России, ставшая синтезом нескольких вариантов, предложенных разными политическими фракциями Европарламента, была утверждена без какой-либо дискуссии. В резолюции подчеркивается, что полное уважение прав человека и правового государства поднимет авторитет России в мире. В документе отмечается, что сотрудничество России и Евросоюза затрагивает не только вопросы политики, безопасности, экономики и энергетики, но также уважение демократических принципов, правового государства и фундаментальных прав человека. Евродепутаты призвали власти России найти и привлечь к суду убийц российских журналистов и правозащитников и сделать все от них зависящее для учреждения в стране справедливой и прозрачной судебной системы. Резолюция подчеркнула необходимость обсуждения с Россией проблемы прав человека как части двусторонних консультаций по верховенству права, сконцентрировав внимание на обеспечении безопасности правозащитников и свободы слова. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Глава высшего судебного органа Ирана отверг призывы арестовать и казнить лидеров оппозиции Мир Хосейна Мусави и Мехди Каруби. С этим требованием выступили консервативные депутаты парламента после акции протеста в понедельник. Аятолла Садек Амали Лариджани заявил, что суд рассмотрит этот вопрос и расследование будет проведено в рамках закона. Он также добавил, что власти приостановят механизм, позволяющий оппозиционерам распространять свои заявления. Мусави и Каруби призвали своих сторонников провести манифестацию солидарности с демонстрантами в Египте.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к обсуждению главных тем. МВД Грузии сообщило сегодня о задержании 3 человек, которые могут быть причастны к терактам в Тбилиси и нескольких грузинских регионах. Среди арестованных один житель Гальского района Абхазии и 2 жителей города Зугдиди. С подробностями моя коллега из Тбилиси Олеся Вартанян.
Об аресте 3 подозреваемых стало известно сегодня днем. По сообщению МВД, правоохранительным органам удалось задержать одного из организаторов и главных исполнителей нескольких терактов в Грузии – Мираба Колбая, известного под псевдонимом Кочоя. Он гражданин Грузии, проживающий в селе Чубурхинджи Гальского района. Грузинские телеканалы со ссылкой на собственные источники сообщили, что Колбая был задержан в ходе спецоперации МВД в Абхазии. Однако глава аналитического департамента МВД Грузии Шота Аутиашвили отказался уточнить место спецоперации.
Насчет детали операции я бы воздержался от комментариев. Но то, что мы его задержали, это, наверное, и мы надеемся, что это поможет очень существенно расследованию. А во-первых, а во-вторых, поможет предотвратить такого рода терактов в будущем.
По словам Утешвили, спецоперация была проведена в среду. МВД распространила видеокадры, на которых задержанный Колбай лежит в постели, накрытый одеялом, а под глазом у него виден синяк. Утешвили объяснил, что в ходе спецоперации Колбай получил легкое ранение, не представляющее угрозу его жизни. При этом показания Колбая могут сыграть ключевую роль в подтверждении версии грузинского МВД о том, что главным организатором терактов был российский офицер Евгений Борисов. В течение последних лет он находился на службе в Абхазии. Согласно схеме, опубликованной грузинским МВД, Борисов давал прямые указания о проведении терактов Колбая и Мохрану Цхадая. Последний, по информации МВД, до сих пор находится в Гальском районе. Несколько недель назад грузинская сторона потребовала у абхазских де-факто властей выдать Колбая и Цхадая, но Сухуми отказался. Об этом «Эху Кавказа» после очередной пятисторонней встречи в Гале 31 января сказал глава сухумской делегации Руслан Кишмария. Тогда Кишмария сообщил, что попытки арестовать Колбая и Цхадая уже имели место. По его словам, отряд грузинского спецназа дважды появлялся в селе Чубурхинджи по одному и тому же адресу. Несмотря на заявление Тбилиси о том, что МВД не располагает информацией об этих инцидентах, Кишмария утверждал, что в обоих случаях посещение ими села закончилось перестрелками с абхазской полицией.
Так сейчас мой телефон они прослушивают. С таким же успехом любой телефон прослушает и скажет, что живет в Армении, в Азербайджане, в Америке, им без разницы. Пару человек назовут и будут фабриковать дело, какие проблемы. То, что они делают, это не столько терроризм и диверсия, сколько это самый чистый бандитизм.
Сегодня телефон Кишмаря был отключен. Информация о задержании Колбая не была у чиновников в Сухуми. Эхо Кавказа связала жительница села Чубурхинджи, которая тоже сказала, что информации об его аресте у нее нет. О том, что Мираб Колбай арестован, мне пока никто не говорил. Его дом находится в центре Чубурхинджи, а я живу в нескольких километрах от центра. Но вчера в селе не было перестрелок. Мираб Схадай, как я знаю, живет в другом селе, Мегаброба. Это примерно в 4-5 километрах от нас. Точного расстояния я не знаю. МВД Грузии сообщило сегодня также о задержании двух родственников Мираба Схадая, Нукри Шония и Давида Кекутия. Они проживали в Зугдиде. В министерстве заявляют, что аресты подозреваемых по делу о терактах будут иметь продолжение. Олеся Вартанина, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжают обсуждать итоги выборов в органы местного самоуправления самопровозглашенной республики. Члены Ассоциации работников СМИ Абхазии дали свою оценку прошедшей выборной кампании. Журналисты обсудили ряд нарушений, замеченных в день голосования, и попытались выработать конструктивные предложения для того, чтобы сузить поле для возможных манипуляций в ходе последующих выборных кампаний. Рассказывает мой коллега Семен Пегов.
Из журналистов, которые входят в Ассоциацию работников СМИ Абхазии, по крайней мере, двое попробовали свои силы в качестве кандидатов в депутаты на выборах в органы местного самоуправления. Это редактор газеты «Нужное» Изида Чаня и корреспондент Абаза ТВ Левон Галустян. Таким образом, впервые за последние годы журналистское сообщество в их лице имело возможность взглянуть на выборную кампанию непосредственно изнутри. Этот своеобразный журналистский эксперимент дал богатую пищу для размышлений.
Итог выборов достаточно печален. 17 человек, представляющих какую-то партию, даже дело не в том, что это партия власти, а вообще какую-то партию в органах местного самоуправления, совершенно не политизирован органе, они заставляют нас о чем-то задуматься.
Считает редактор газеты «Нужное». По мнению Изиды Чаня, действующая выборная система в Абхазии дает большие возможности для различного рода манипуляций. Это касается и использования административного ресурса, и практически информационная блокада в отношении кандидатов, которую устроила гостелевидение. Журналист Элеонора Кагония, которая работала наблюдателем, рассказала о том, что даже в городах далеко не все были в курсе проведения выборов, что уж говорить о селах.
Я звонила в село Кутол и в село Калдахара. И те, и другие мне сказали: а что, у нас выборы сегодня? Вы не в курсе, что у вас выборы? Нет, никто у нас из соседей, никто никуда не ходил.
В очередной раз журналистов удивило количество избирателей, проголосовавших по дополнительным спискам. А это ни много ни мало 30% от общего числа тех, кто пошел на выборы. Таковы данные по столице. Подобная ситуация с дополнительными списками повторяется от выборов к выборам. В этом отношении никакой серьезной работы не проводят ни ЦИК, ни те, кто баллотируется, считает генеральный директор Абаза ТВ Руслан Хашик.
Просто определенные субъекты выборные, они, может, заинтересованы, здесь есть определенные возможности. А другие просто не доводят эту работу до конца. И у нас люди активно занимаются предвыборной агитацией, но не изучают и не работают вот с избирательными списками. Они определяют потом итоги.
Конечно, особенно активно обсуждалась тема голосования военнослужащих. С одной стороны, по Конституции они имеют право голоса, с другой стороны, в законе о выборах в органы местного самоуправления четко не прописано, каким образом они должны голосовать. Официальное толкование тех или иных статей закона входит в компетенцию парламента. Однако за толкованием в этой части в Народное собрание не обращались ни представители избиркома, ни сами кандидаты в депутаты. Об этом рассказал представитель президента в парламенте Дмитрий Шамов.
Было обращение городской военной комиссии в парламент с просьбой разъяснить отдельные положения выборного законодательства. А насколько мне известно, парламент не рассматривал на своем заседании постановление о толковании закона, либо отдельных его положений, закона о выборах в органы местного самоуправления.
Таким образом, получилось, что вопрос в отношении того, как должны голосовать военные, фактически повис в воздухе. Такой вот парадокс. Станет ли он причиной очередных апелляций по итогам выборов, пока не ясно. Однако члены Арсмира уже приняли решение хотя бы в расчете на будущее разобраться в этом вопросе, направив соответствующее письмо в парламент. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Продолжая тему абхазских выборов, об участии оппозиционных политиков в избирательной кампании размышляет наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шарьев в рубрике «Взгляд из».
Взгляд из.
И на парламентских выборах в марте 2007-го, и на президентских в декабре 2009-го представители политической оппозиции в Абхазии потерпели поражение. Оппозиционеры обвиняли власть в использовании административного ресурса, что бесспорно, и в фальсификации результатов голосования. Последнее доказать гораздо труднее, тем более что проигравшие почти всегда выдвигают такие обвинения. Безоговорочную победу одержала правящая партия «Единая Абхазия» и на недавних 12 февраля выборах в Сухумское городское собрание, два прежних созыва которого были довольно иршистыми и неудобными для власти. Она провела число 26 депутатов собрания, 16 своих выдвиженцев, что уже гарантирует ей там большинство при решении принципиальных вопросов. В общем, можно сказать, что «Единая Абхазия» уверенно идет курсом тезки «Единой России». Впрочем, даже еще будучи оппозиционной в 2004-м, она уже выбранным названием недвусмысленно намекала на свои амбиции правящей политической силы. Лидеры «Единой Абхазии» вместе с исполнительной властью наверняка гордятся тем, что преуспели в матчах с оппозицией. Но политика – это все же не футбол и не баскетбол, где чем больше мячей забьешь, тем лучше. В командных видах спорта подобное подавляющее преимущество разве что снизит зрительский интерес. Здесь другое. Есть известный лозунг «чем хуже, тем лучше». А вот здесь не может ли получиться наоборот «чем лучше, тем хуже». Чем лучше, казалось бы, для «Единой Абхазии», то есть чем она будет становиться все более многочисленной, почти монопольной политической силой, контролировать все и вся, тем хуже для общества, потому что в нем естественным образом будет возрастать опасность застойных явлений, копится глухое недовольство масс, чреватое взрывом. А это в итоге хуже и для самой «Единой Абхазии». На днях молодой абхазский политолог Иракли Хинба в своем блоге упрекнул оппозиционные партии за то, что они в канун выборов в органы местного самоуправления Абхазии решили притвориться, что они тут ни при чем, а лишь оказывают некую поддержку независимым кандидатам. Конец цитаты. Получается, обращается он к представителям этих партий, вы ругаете «Единую Абхазию» за то, что она монополизировала политическое пространство, но сами же этому и потакаете. Отказываясь от самоактуализации. Соглашусь с Ираклием лишь отчасти. Я имел возможность наблюдать за ситуацией в некоторых оппозиционных сообществах и могу сказать, получается замкнутый круг. Реально видя, как в его округе все схвачено правящей партией, иные кандидаты начинали просто упрашивать, не засвечивать их принадлежность к оппозиции. Впервые я столкнулся с фактом, когда один из кандидатов наотрез отказался от того, чтобы о нем рассказала газета. Вот тебе и самоактуализация. Виталий Шарьев, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Взгляд из.
В Кабардино-Балкарии участились случаи кровной мести в отношении боевиков исламского подполья и расправы над их семьями со стороны родственников убитых исламистами людей. Об этой проблеме репортаж нашего северокавказского корреспондента Мурата Гукимухова.
Вчера вечером был арестован Аслан Сидаков за убийство молодого мусульманина Гутова, которого он считал причастным к убийству своего сына Азрета Лия. 27-летний сотрудник Верховного суда Кабардино-Балкарии Азрет Али Сидаков был застрелен в селении Баксаненок 3 октября прошлого года по приговору исламского подполья. Последним, кто звонил убитому на мобильный телефон, был Гутов. В результате собственного расследования Аслан Сидаков пришел к выводу, что Гутов причастен к убийству его сына. О своем намерении воспользоваться правом кровной мести отец заявил на похоронах сына. Тогда этому не придали значения, вспоминает черкесский общественник Аслан Бишто. Он присутствовал на этих похоронах.
Еще тогда на похоронах сына отец говорил, что они у него отняли жизнь, и он ответит тем же. Ну, сын он был один, еще дочка осталась у него, и все. И, в общем, кровь за кровь, вот так он говорил тогда. Но общество немного отвыкшее было от этого, и мимо ушей пропустили. Но вот сейчас имеет факт место быть. Его отец нашел и застрелил этого человека.
В другом кабардинском селении Исламей брат предпринимателя Сафудина Хашукаева, убитого за отказ платить закят, налог на содержание джихада, избил отца убийцы во дворе его собственного дома. После расправы он заявил отцу боевика, что оставляет ему жизнь лишь потому, что он старик. Известно, что боевик после этого позвонил Хашукаеву и пообещал нанести встречный визит. Примечательно, что никто из мстителей не пытался скрыться. Насилие носило демонстративный характер. Недавно в центре Нальчика был убит 42-летний Ибрагим Трамов. Он подозревался правоохранительными органами в причастности к убийствам милиционеров. Силовики заявили, что не имеют отношения к его смерти. Если ранее во внесудебных расправах подозревали силовые структуры, то теперь иллюзии исчезли. В республике активизируется население, окончательно разуверившееся в способности государства обеспечить его безопасность или законное возмездие убийцам своих близких. Удар был нанесен по самой незащищенной стороне подполья. Боевики не имеют возможности находиться дома и защищать свои семьи. С другой стороны, обиженные ими люди редко имеют возможность добраться до боевиков. Кровная месть, на первый взгляд, уравнивает возможности конфликтующих сторон. Местное население утверждает, что уже есть случаи, когда боевики вывозят за пределы республики свои семьи. Однако месть допускается не только в рамках национальной традиции, но и ислама. Эмир местного подполья Абдуллах заявил о готовности уничтожать мстителей и нанести ответный удар по семьям чиновников. На них он возлагает ответственность за развитие ситуации в республике. Среди объявленных потенциальных жертв и семья президента Кабардино-Балкарии Валерия Конокова. Вероятно, подполье припомнило ему недавний призыв к населению республики активно противодействовать боевикам и подвергать общественному порицанию их семьи. Местные эксперты отказываются комментировать ситуацию в Кабардино-Балкарии, которая, по их мнению, развивается слишком стремительно и не сулит ничего, кроме большой крови. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
А теперь до конца получаса поговорим о международных событиях. В Бахрейне сегодня 4 человека погибли и около 150 были ранены при разгоне полиции лагеря оппозиции в столице страны Манаме. Рассказывает моя коллега Малика Рахманова.
В столицу Бахрейна в четверг была введена бронетехника. Военные начали патрулировать улицы после того, как лагерь антиправительственных демонстрантов в центре города был разогнан полицией. После изгнания манифестантов Жемчужная площадь в центре Манамы, где с начала недели проходили массовые протесты, была окружена полицией. Подступы к площади были перекрыты. Полиция начала штурм площади рано утром, как сообщается, без предупреждения. При этом использовались резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ. Крупнейшую больницу Манамы захлестнуло потоком пострадавших. Демонстранты заявляют, что полиция действовала очень жестоко. Один из лидеров ведущей шиитской оппозиционной партии ВЭФАК Абдель Аль-Джабет Халиль назвал действия властей терроризмом.
Нам нужно срочно обсудить эту опасную ситуацию и принять верные решения. То, что случилось сегодня, это настоящий терроризм.
Протесты в Бахрейне, последовавшие за народными восстаниями в Тунисе, Египте и выступлениями в других странах Северной Африки и Ближнего Востока, продолжались несколько дней. Участники протестов, в подавляющем большинстве шииты, требовали от суннитской королевской династии уступок в политической и экономической сфере. Шииты, составляющие большинство, до 70% полумиллионного населения страны, заявляют, что их дискриминируют и не допускают на важные государственные и военные должности. Среди требований – создание новых рабочих мест, улучшение жилищных условий, освобождение всех политических заключенных, создание новой, более демократической конституции, ослабление контроля королевской семьи над правительством и отставку с поста премьер-министра дяди короля Халифы бин Салмана Аль-Халифы, который возглавляет правительство с 1971 года, с момента обретения независимости от Великобритании. По мере того, как обстановка накалялась, а в начале недели в столкновениях погибли 2 человека, требования манифестантов становились все радикальнее. – последние дни раздавались призывы к свержению режима. Это далеко не первое обострение суннитско-шиитских противоречий в стране. Эти трения были смягчены в последние десятилетия осторожными политическими реформами, которые провел нынешний король шейх Хамад бин Иса аль-Халифа, превративший Бахрейн в конституционную монархию. Саудовская Аравия и власти других стран региона поддерживают суннитскую королевскую династию в Бахрейне, а в Иране слышны выступления в поддержку шиитского большинства в стране. Показательно, что сторонники властей в Бахрейне, проводившие свои собственные демонстрации, называли антиправительственных манифестантов предателями и агентами Ирана. Представитель Белого дома Джей Карни призвал власти Бахрейна и оппозицию к сдержанности.
Властям Бахрейна, как и всех стран региона, следовало бы соблюдать всеобщие права своих граждан, в том числе право проводить акции протеста, право быть услышанными. Обеим сторонам нужно воздержаться от насилия. Мы внимательно следим за событиями в Бахрейне и во всем регионе.
С аналогичным призывом выступил Европейский Союз, выразивший глубокое сожаление в связи с гибелью людей.
В Конгрессе США 16 февраля не только решалась судьба оборонного бюджета страны, но и произошла символически важная проба сил новых республиканских членов Палаты представителей. Рассказывает из Вашингтона Алан Давыдов.
В среду Палата представителей перевесом в 35 голосов проголосовала за то, чтобы не выделять в будущем финансовом году 450 миллионов долларов на разработку альтернативного двигателя для многоцелевого истребителя-невидимки пятого поколения F-35. Голосование стало свидетельством того, что точка зрения десятков новичков-республиканцев, пришедших в Конгресс в результате ноябрьских выборов, не обязательно совпадает с точкой зрения их более влиятельных однопартийцев, включая спикера палаты Джона Бейнера. Те из них, кто проголосовал за прекращение работ по созданию авиадвигателя, таким образом вступили в неожиданный союз с либерально настроенными демократами, возражающими против многих предложений лидеров-республиканцев по урезанию внутренних программ. Это лишь часть проходящей в эти дни битвы за оптимизацию оборонного бюджета, который, в свою очередь, является частью проекта бюджета, представленного в понедельник Белым домом. За несколько часов до голосования министр обороны Роберт Гейтс и председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Муллен выступили на слушаниях Комитета по вооружениям Палаты представителей. Их задача состояла в том, чтобы убедить законодателей не заходить слишком далеко с сокращением бюджета Пентагона, говорит Роберт Гейтс. Мы по-прежнему живем в очень опасном и в очень нестабильном мире. Наши вооруженные силы должны оставаться сильными и достаточно маневренными для того, чтобы противостоять ряду самых разнообразных угроз. Министр Гейтс согласен с тем, что и его ведомству придется затянуть пояса, но в определенных пределах, не в ущерб стратегическим интересам Соединенных Штатов. Мы уходим от наших обязанностей по обеспечению глобальной безопасности на свой страх и риск. Введение режима экономии за счет краткосрочных финансовых сокращений позже приведет к более дорогостоящим и более трагическим последствиям, как это фактически всегда происходило в прошлом. Объем военного бюджета, предложенный на будущий финансовый год президентом Обамой, составляет 671 миллиард долларов, что на 37 миллиардов долларов меньше, чем было запрошено в прошлом году. Это первый после терактов 11 сентября 2001 года урезанный бюджетный запрос Пентагона. Предлагаемый администрацией базовый бюджет, в который не включаются расходы на военные действия в Афганистане и Ираке, по сути представляет новый рекорд – 553 миллиарда долларов. Это менее чем на 1% выше, чем в прошлом году, что, по мнению руководителей Пентагона, говорит об ужесточении финансовой дисциплины в их ведомстве. При этом заметно сокращаются запрашиваемые расходы на войну – 118 миллиардов по сравнению со 163 миллиардами долларов в прошлом году. По словам Роберта Гейтса, эти сокращения связаны с ожидаемым выводом американских боевых подразделений из Ирака к концу нынешнего года, а также с умеренным сокращением финансирования операций в Афганистане. Среди новых вооружений, которые Пентагон намерен закупить в будущем году, беспилотные самолеты, самолеты-роботы, базирующиеся на авианосцах, вертолеты новых моделей, военно-морские суда и две ядерные подводные лодки. Для Роберта Гейтса это пятая и последняя защита бюджета Пентагона в Конгрессе. Он уже объявил, что уйдет с поста министра обороны до истечения 2011 года. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми и Цхинвале, 21:29. Берись на час больше во второй части нашей программы. В Иргнете сегодня прошла внеочередная встреча в рамках механизмов предотвращения инцидентов.
Был некоторый прогресс, но пока вот окончательный результат этого полтора.
Жители Куртатинского ущелья Северной Осетии потребовали разобрать построенный минарет.
Функциональные нагрузки, как я понимаю, практически он не несет. Это, я думал, что просто была блажь хозяина.
Бельгия уже 250 дней живет без правительства. Люди вышли на улицы.
Я думаю, что европейцы должны оказать давление, чтобы они смогли договориться.
А теперь время краткой сводки новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Грузинские спецслужбы задержали двух жителей Абхазии, подозреваемых в организации терактов в Тбилиси. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», жители Гальского района Абхазии Мухарана Цхадая и Мираба Колбая обвиняют в том, что они заложили взрывное устройство около американского посольства 22 сентября 2010 года. Тогда при взрыве никто не погиб. Руководство телекомпании «Триолетти», которая вещает в Горийском районе, обвиняет власти Грузии в оказании давления. Уже несколько дней отключено кабельное вещание телекомпании, в связи с чем часть населения региона не могут смотреть программы канала, передает «Новости Грузия». Компания «Триолетти» расценивает этот факт как факт очередного давления со стороны властей на независимую телекомпанию. Отключение телекомпании «Триолетти» от кабельной сети произошло целенаправленно, чтобы часть населения региона не получила объективной информации. Одной из причин отключения кабельной сети стало возобновление ток-шоу «Горячая линия», где обсуждается политическая обстановка в стране, говорится в сообщении телекомпании. Официальный двухдневный визит министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе в США начался сегодня, 17 февраля. Вашадзе встретится с госсекретарем США Хиллари Клинтон, рядом американских конгрессменов и другими официальными лицами. В Дагестане, в городе Кизляр, в результате двух взрывов ранен один человек, сторож магазина, он доставлен в больницу. По сообщениям, взрывы произошли в ночь на четверг с интервалом в 20 минут. Ранее сообщалось, что второе взрывное устройство сработало, когда на место происшествия прибыл наряд милиции. В Ливии в четверг сторонники ливийского лидера Муаммара Каддафи собрались в столице страны, городе Триполи, чтобы предотвратить проведение оппозиции антиправительственной акции «День гнева». Накануне оппозиционеры координировали свои действия с помощью социальных сетей в интернете. По информации правозащитной организации Human Rights Watch, власти задержали 14 активистов, которые вели подготовку к организации манифестаций. Местные СМИ сообщают, что в среду во время беспорядков в городе Аль-Байда на востоке страны погибли двое мирных жителей. По данным оппозиционного сайта, жертвами столкновения между участниками протестов и сил безопасности в городе Бенгази стали по меньшей мере 6 человек. В Косово сегодня отмечают третью годовщину провозглашения независимости от Сербии. Временно исполняющий обязанности главы Косово Якуб Красничев в телеобращении заявил, что за время независимости страна добилась большого прогресса. Он также отметил, что перед Косовом стоят еще много нерешенных задач, в том числе экономических. 75 стран мира признали независимость Косово, включая США и большинство членов Евросоюза.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. В Сухуми, Цхинвале, 21:33. Берись на час больше. Продолжаем программу. В Иргнете сегодня прошла неочередная встреча в рамках механизмов предотвращения инцидентов между Тбилиси и Цхинвале. Представители Цхинвали и Тбилиси достигли предварительной договоренности о перспективах и возможности передачи друг другу граждан Грузии, отбывающих наказание или находящихся под следствием в Южной Осетии, и граждан самопрошенной республики, которая находится в аналогичном положении в Грузии. Об этом информационное агентство РИАС сообщил заместитель председателя полпреда президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мираб Чегоев. По его словам, договоренность была достигнута в ходе состоявшейся сегодня в Иргнете внеочередной встречи. Чегоев уточнил, что помимо представителей Южной Осетии и Грузии во встрече, также приняла участие и российская делегация. Следующая встреча, по его словам, на которой в таком же формате будет обсуждаться вопрос передачи задержанных, предположительно состоится на следующей неделе. Начальник аналитического управления МВД Грузии Шатау Тиашвили в беседе с моей коллегой Олесей Вартанян отметил неформальный характер встречи в Аргнете.
Уже давно мы стараемся вывести наших граждан, которые находятся в Кенвадской тюрьме. Сейчас их 10 человек. Конечно, соответствующий интерес есть и у де-факто властей Кенвали, и у российского правительства, потому что два российских гражданина, которые были задержаны за незаконный пересечение границы, тоже находятся у нас. Так что вот уже давно идут переговоры по этому вопросу. Сегодня была встреча, был некоторый прогресс, но пока вот комитет окончательный результат этих переговоров пока рано.
Это был начальник аналитического управления МВД Грузии Шата Утиашвили.
Эхо Кавказа.
Новые условия предоставления услуг фиксированной связи, введенные правительством де-факто Республики Абхазия, пришлись не по нраву рядовым пользователям, что, в принципе, было вполне предсказуемо, так как в результате нововведений бесплатные радиоуслуги связи стали платными. О проблемах фиксированной связи в Абхазии рассказывает наш сухумский корреспондент Марианна Котова.
Нововведения в услугах городской телефонной связи неоднозначно восприняли жители Сухума. Негодование вызвало повышение абонентской платы и новость о цене 10 рублей за один звонок в справочную службу 09. По словам Людмилы Камлия, оператора справочной службы, чаще всего абоненты интересуются телефонами аптек, кафе, ресторанов, салонов красоты. Однако после того, как постановление Кабинета министров сделать службу 09 платной вступило в силу, количество любознательных абонентов резко уменьшилось, говорит Людмила Камлия.
Дорого считают, наверное, так думаю.
По словам начальника городской телефонной станции Тимура Пипия, введение платы за звонок по номеру 09 мера вынужденная. Дело в том, что за последние два года доходы АТС резко упали. Люди перестали пользоваться городскими телефонами, чтобы позвонить в другой город или страну. Сотовые операторы предлагают куда более выгодные тарифы, нежели Абхазсвязь, рассказывает Тимур Пипия.
Доходы по межгороду фиксированной связи по всей территории Республики Абхазия упало на 60-70%. Поэтому мы вынуждены, чтобы выжить в этих условиях, искать резервы и пытаться оказывать новые виды услуг.
Кроме того, в начале этого года повысилась и абонентская плата. Теперь платить за пользование городским телефоном приходится 150 рублей в месяц. По сравнению с Россией, которая зачастую становится примером для подражания, во многих начинаниях у нас эта сумма не кажется такой уж большой. Тем более, если посмотреть изнутри, как работает телефонная станция и какие ресурсы необходимы, чтобы обеспечивать связь, рассказывает Любовь Ипатова, администратор смены.
Работа и плата сами очень дорогие. Одна плата вот у нас стоит 16 тысяч. Вот здесь 20 у нас абонентов на каждом плате находится. Иногда бывает, знаете, как сказать, наше население, наш абонент уже не понимает, вот нет зумера, он может в розетку в 220. Это да, раньше было такое оборудование, она выдерживала. Сейчас может один абонент принести нам столько вреда, что эта плата выйдет из строя, и нам надо ее отправить в Ленинград.
Сама станция оборудована по последнему слову техники. Благодаря этому оборудованию абоненты могут пользоваться многочисленными услугами, начиная от определителя и антиопределителя номера до будильника и сигнала пожарной тревоги. Но пока только теоретически. Чтобы доставить такую качественную телефонную связь в каждый дом, необходимы соответствующие так называемые магистрали, рассказывает начальник телефонной станции Тимур Пипия.
Вопрос сегодня стоит как бы проблемным. Работа нашей линейной службы, хозяйство коммуникации все. В них не проводился капитальный ремонт порядка 25-30 лет. Необходимо туда большое вливание в плане материалов, техники, вот таких работ, как замена магистральных кабелей, замена восстановления каналов связи.
Еще один вопрос, который давно мучает горожан – смогут ли когда-нибудь жители Абхазии пользоваться современным бесперебойным интернетом, который доставляется пользователям посредством телефонной сети? По словам Тимура Пипия, этот момент уже не за горами. Из России в Сухум уже прокладываются кабели, а затем будет налажена и внутренняя сеть коммуникаций. Дело за малым – обновить всю линейную систему существующей фиксированной связи. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Грузинские неправительственные организации сегодня направили письмо протеста Верховному комиссару ООН по делам беженцев. В своем письме правозащитники подвергли критике отчет по беженцам представителя комиссариата. В этом отчете выселение беженцев, прошедшее в январе и феврале, было характеризовано как положительный процесс, прошедший без нарушений прав человека. Сегодня же этот отчет обсуждался на встрече неправительственных организаций с сотрудниками Министерства по делам беженцев, внутренних перемещенных лиц и расселения. Подробности в материале нашего корреспондента Беслана Кмусова.
Неправительственная организация «Приоритет прав человека» направила письмо Верховному комиссару ООН по делам беженцев, рассказывает руководитель НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия.
Мы были возмущены тем заявлением, которое сделало представительство в Грузии Верховного комиссариата по делам беженцев. Это заявление, оно было опубликовано в феврале этого года, и оно вместо того, чтобы быть фокусированным на те нарушения фундаментальных прав, которые имели место, наоборот, старается как бы оправдать незаконные действия министерства и силовых структур во время поселения. И мы посчитали своим долгом ответить на эти оценки, что это не совсем так и неправдоподобно.
По словам Лии Мухашаврия, заместитель министра по делам беженцев Валерий Копалеишвили заявил сегодня на встрече с НПО, что документ УВКБ остается пока единственной оценкой процесса выселения. По мнению Мухашаврия, это хорошо, что заявление чиновников комиссариата пока никто не поддержал.
Слава богу, мы почувствовали облегчение, потому что я думаю, что наше письмо, которое было подписано 9 неправительственными организациями, свое дело сделает.
На встрече с неправительственными организациями представители министерства обсуждали дальнейшие меры по обеспечению беженцев жильем. Однако представители НПО «Гражданское движение беженцев» не были допущены к этой встрече, что вызвало протесты, бурю эмоций у беженцев, которые уже полгода пикетируют министерство. То, что они нам написали, это фашизм. Они там фашисты. Беженцы попытались войти в здание без разрешения. Однако охрана министерства вступила в рукопашную с митингующими и оттеснила их от входа. Внутрь прошла только Ада Маршани, депутат Верховного Совета Абхазии в изгнании и представитель гражданского движения беженцев. Когда Ада Маршани вышла из здания, она рассказала, что с ней не стали говорить ни как с представителем НПО, ни как с депутатом.
Мы написали заявление, в понедельник сдали в канцелярию. Мы просим разрешить нам присутствовать на встрече министра с неправительственными организациями, на которых, в принципе, вот наша судьба и жилье, и выселение вот такое фашистское этих людей решаются вот на таких заседаниях в том числе. Это совершенно законная, совершенно нормальная и понятная наша просьба была вот так отвергнута, как мы сейчас увидели.
На вопрос, почему представители гражданского движения не были допущены на сегодняшнюю встречу, представитель Министерства по работе с НПО Мариам Исаиашвили ответила так.
Это встреча не политических партий, и поэтому в ней принимают участие только те организации, которые приглашены, которые работают по делам беженцев и которые помогают нам в решении этих проблем под другим углом, а не политическим.
По заявлению Исаиашвили, никаких изменений в программе расселения не будет. Выселенным беженцам предлагают поселиться в регионах. Люди категорически против такого предложения. Они просят поселить их там, где они смогут найти работу. Один из тех, кто стоял перед министерством, этнический абхаз из Гудауты. Тамаз перешел границу 2 года назад, но никак не может устроиться в Грузии.
Потом хотят с абхазцами, чтобы они помирились. Коба хочет, чтобы помирились. Как помириться, когда даже несчастный один абхазец перешел, не могли ничем помочь. А свою народу, вот смотрите, как что творится, не жалко их? Я 2 года как-то мучаюсь, ерунда, ну 20 лет уже люди мучаются. Без дома, без денег, без жилья, без ничем люди мучаются, не жалко их?
Сегодняшний митинг закончился, но беженцы остались пикетировать здание министерства. Им приносят еду тбилисские студенты, сочувствуют неправительственные организации. Но смогут ли правозащитники повлиять на судьбу этих людей и обратить ли внимание Верховный комиссар ООН по делам беженцев на письмо – это вопрос времени. В министерстве же обещают, что в дальнейшем при расселении этим людям предоставят землю и выделят домашний скот. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И вновь международная тема. Сегодня Бельгия установила уникальный мировой рекорд. 250 дней страна живет без правительства. Различные массовые акции протеста, от манифестации марша студентов до акции протеста любителей пива, проходят сегодня по всей Бельгии. За ситуацией весь день наблюдал независимый журналист Гия Нерадзе.
Инициаторами сегодняшнего митинга стали франкоязычные и нидерландскоязычные бельгийские студенты. В принципе, можно сказать, что в Брюсселе, в Антверпене, в Генте и в Брюгге состоялись массовые акции самого разного характера, от классических манифестаций и маршей студентов до пивного праздника и коллективного стриптиза. Организаторы протеста объявили сегодняшний день днем картофельной революции. Манифестанты требуют формирования правительства, ведь страна установила мировой рекорд – 249 дней без правительства. Таким образом, Бельгия отобрала первенство у Ирака, где после свержения Саддама Хусейна американцы смогли сформировать новую национальную администрацию за 248 дней. Бельгийские студенты с помощью картофельной революции призвали политиков Валонии и Фландрии найти в себе силы преодолеть серьезные разногласия и создать нормальное правительство.
«Мы хотим правительства», — говорят манифестанты.
«Смогли же собраться все, здесь и фламандцы, и валоны, и вместе протестуем и говорим, что мы думаем». Объясняет мне Эмма, студентка Брюссельского свободного университета. «Бельгия – это крошечная страна. Представьте, что будет, если разойдемся». Задается риторическим вопросом Питер. Причиной тяжелого и затяжного политического кризиса в Бельгии стали острые противоречия между двумя общинами страны – франкоязычной Валонией и нидерландскоязычной Фландрией. Богатая Фландрия стремится получить больше автономии и более широкие полномочия, с чем категорически не согласна Валония. Переговорный процесс о создании коалиции тянется с 13 июля прошлого года, когда в стране состоялись неочередные парламентские выборы. Но фламандцы и валоны вновь не готовы идти на уступки, и переговоры так и не сдвинулись с мертвой точки. А где выход? Я думаю, что европейцы должны оказать давление на бельгийское правительство, чтобы они смогли договориться.
Comment voulez-vous que ça marche ailleurs en Europe?
Считает Паскаль Вердо, журналист французского телевидения в Бельгии. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Останется ли у власти Михаил Саакашвили по истечению президентского срока в 2013 году? Улучшится ли избирательная среда в стране и есть ли вероятность новой революции Грузии? Главные вопросы, на которые стараются отыскать ответы журналисты грузинских газет. Обзор прессы подготовила Мзия Парисяшвили.
Читаем прессу.
На страницах грузинских газет не перестают обсуждать выступление президента Грузии Михаила Саакашвили в парламенте 12 февраля. Самое большое негодование у критика властей вызывает то, что оппозиционные депутаты во время дебатов не сумели привести конкретные примеры элитарной коррупции в Грузии. Эту тему поднял депутат от национал-демократов Гурам Чахвадзе. Но на вопрос Саакашвили, кого оппозиционер имеет в виду, Чахвадзе ничего не смог ответить. В интервью газете «Рвела Сияхля» лидер свободных демократов Иракли Аласани считает по меньшей мере странным тот факт, что на вопрос Саакашвили никто не сумел ответить.
Я бы сказал, что с элитарной коррупцией сам Саакашвили. Он абсолютно бесконтрольно тратит сотни миллионов из нашего бюджета. На путешествия президента тратится больше денег, чем на развитие сельского хозяйства. Элитарная коррупция – это когда министр юстиции Зураб Адаишвили лично решает, на какую сумму наказать бизнесмена во время процессуальных сделок.
Говорит Иракли Аласани. Сразу несколько газет пишут о консультациях парламентского большинства и оппозиции по вопросам улучшения избирательной среды. Чтобы исключить возможность фальсификации, оппозиция требует введения биометрических паспортов. Газета «Оздоут Хисат» и в статье под заголовком «Тема биометрических паспортов закрыта» пишет о встрече представителей правящей и оппозиционных партий в ЦИК и о разочаровании оппозиционеров. Лидер республиканцев Давиду Субхашвили говорит газете.
«Власти пришли с пустыми руками и множеством цифр. Они говорят, что для выдачи биометрических паспортов понадобится 200 миллионов лари. Это не так».
Говорит Усупашвили, по подсчетам оппозиции, выдача биометрических паспортов обходится гораздо дешевле. Тему продолжает газета «Резонанси». Автор статьи Русико Мачаидзе называет странным заявление оппозиции о том, что она будет ожидать официального ответа от правящей партии до 1 марта. Цитата.
У той же оппозиции есть горький опыт, как умеет обманывать власть, а этот вопрос обсуждается с прошлого года. Источник в правительстве анонимно сообщил газете, что правительство и не собирается рассматривать это требование и просто тянет время.
Конец цитаты. Газета «Резонанси» публикует также результаты опросов в интернете, проведенных в течение недели несколькими сайтами. В статье под заголовком «По разным опросам от 76 до 87% граждан против премьерства Саакашвили» журналист Георгий Путкарадзе отмечает, что эти данные радикально отличаются от данных опроса, который провел 3 месяца назад Международный республиканский институт IRI. Тогда на вопрос «Поддержали бы вы Михаила Саакашвили, если после 2013 года он занял пост премьера», положительно ответили 56% опрошенных. В течение этой недели все газеты писали о том, какова вероятность повторения революционных волнений в Грузии на фоне североафриканских и ближневосточных событий. На этот вопрос у экспертов разные мнения. Социолог Яго Качкатишвили в интервью газете «Квирис Палитра» говорит.
Люди хорошо относятся к утопистам до определенного времени. Ни 20-ларовые и ни 30-ларовые ваучеры не остановят социального бунта, если такая волна начнется. Я не исключаю, что из-за невыполненных обещаний люди в агрессивной форме потребуют ответа от властей.
Политолог Рамаса Куарелидзе придерживается иного мнения и заявляет газете «Веласияхли», что, несмотря на социальные проблемы, он, цитата, «не видит социального слоя в Грузии, который заинтересован в радикальных переменах». Конец цитаты. По мнению Саакашвили, движущая сила революции – средний класс, а такового в Грузии не существует.
Обзор грузинской прессы подготовила наш корреспондент Тбилиси Мзия Парисишвили.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем международную тему в рубрике «Панорама». «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый четверг. Эту рубрику для вас подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Российское посольство в Берлине демонтировало с внешней стены одного из своих зданий гигантский медный барельеф в виде головы Владимира Ленина. С советских времен барельеф украшал кирпичную стену бассейна на улице Бернштрассе, входящего в комплекс посольских зданий СССР, а затем Российской Федерации в Берлине. В посольстве России объясняют демонтаж композиции не идеологическими причинами, а капитальным ремонтом здания. О памятниках Ленину в Германии рассказывает Юрий Векслер.
В Германии памятники Ленину существуют так или иначе до сих пор. В июле 2009 года появилось сообщение Интерфакса. В нем говорилось, в центре Курска в парке пионеров открыт бронзовый монумент Владимиру Ленину. Памятник много лет назад вместе с советскими войсками был вывезен из ГДР. В Берлине он стоял напротив советского посольства. Затем его передали в берлинскую бригаду, рассказал собеседник агентства. Когда бригаду перебросили в Курск, солдаты и офицеры привезли с собой и сберегли 2-тонный монумент. Городские власти разрешили установить бронзовый монумент в парке пионеров на месте старого гипсового. Сообщение звучит по-коммунистически пафосно, но, скорее всего, здесь ошибка. Памятник Ленину, стоявший долгое время перед российским посольством, как рассказала мне сотрудница пресс-службы посольства России в Берлине Екатерина Кузнецова, после демонтажа несколько лет назад был перенесен в сад внутреннего двора посольства, где он по-прежнему стоит и сегодня. В бывшем Восточном Берлине, в бытность его столицы ГДР, в 1970 году, к столетию со дня рождения вождя революции, был открыт памятник Ленину работы скульптора Николая Томского. 19-метровая статуя украсила тогда новую площадь имени Ленина. В 1991 году памятник был демонтирован, А площадь переименована в Площадь Объединенных Наций. Памятник же из красного украинского гранита был разобран на составлявшие его 129 гранитных блоков, одна только голова весила 3,5 тонны. Все это было закопано для сохранности. Существует план в 2012 году выставить голову или памятник целиком на выставке «Берлин и его памятники» в районе Шпандау. Грандиозный памятник Ленину в Дрездене, который застал во время своей службы Владимир Путин, был установлен в 1974 году, но в 1992 демонтирован. Части памятника были приобретены немецким предпринимателем Йозефом Херцем, сын которого Рудольф Херц использует их для создания скульптурных инсталляций. Памятники Ленину существовали во всех местах дислокации подразделений группы советских войск Германии, насчитывавшей до 500 000 военнослужащих. Практически в каждом советском военном городке на территории бывшей ГДР было по 2 памятника Ленину. Один в центре городка, как правило, перед зданием Дома офицеров, а другой перед гарнизонной советской школой. Многие из этих памятников стоят до сих пор, так как у коммунальных властей на территории бывшей ГДР подчас просто нет средств на демонтаж.
Из Германии рассказывал Юрий Векслер.
Рубрика «Панорама».
Обычно в рубрике «Панорама» мы рассказываем о том, как живут люди в самых разных уголках планеты. Но сегодня речь пойдет и о животных. Зоологи насчитали 300 видов диких животных, обитающих в Нью-Йорке. Зайцы в аэропорту Кеннеди, совы в метро, соколы, свившие гнездо под крышей небоскребов, практически не удивляют американцев. Но когда на 145-й улице по пути к Бродвею заметили койота, стало ясно, что зима в этом году особенно серьезна, если она гонит из леса этого умного и осторожного хищника. Ирина Савинова побеседовала о койотах с куратором отдела млекопитающих музея штата Нью-Йорк, специалистом по койотам восточного побережья США Роландом Кейсом.
Койоты из той же семьи, что и собаки с волками и шакалы. Койот – определенно плотоядное животное семейства собачьих, но в этом ряду он стоит особняком, в особенности та порода, что населяет Восток Америки. Территория распространения койотов была исключительно Северная Америка, ее прерии на западе, но за последние 50 лет они расселились по всей стране, по ее лесным массивам на востоке и севере, и даже встречаются далеко на юге, возле Панамского канала. Будучи хищником, койот, конечно, находится в конфликте с людьми. Прежде всего страдают фермеры, разводящие мелкий домашний скот и птиц, вроде овец и кур. Куры и койоты – пример древнейшего противостояния. Исторически, когда почти у каждой семьи было хозяйство с курами и козами, человек преследовал и уничтожал койотов. В последнее время люди научились ценить койотов как помощников в сохранении чистоты окружающей среды. Они уничтожают крыс и других вредных грызунов. Однако при том, что животноводческих хозяйств становится все меньше, койоты стали вторгаться на территорию человека и смотреть на кошек и небольших собак, как на легко доступное пропитание. Наши с ними отношения можно определить выражением «от любви до ненависти один шаг». Койоты легко приспосабливаются к новой среде обитания и объявляют ее своей, колонизируют, так сказать. В пригородах Лос-Анджелеса, да и в некоторых городских районах, койоты – нередкое явление. В Чикаго – то же самое. Их единственная проблема – дороги. Как только они научатся передвигаться по ним и в придачу успешно скрываться, они смогут приспособиться жить очень близко от нас. Спросите охотников, они с готовностью признают, что труднее всего охотиться именно на них. Капканы нужно вываривать в кипятке, чтобы уничтожить тончайший человеческий запах. Устанавливать их так, чтобы не было заметно ни малейшего намека на следы человека. Это из-за их чрезвычайно развитого обоняния. Они почуют ваш запах раньше, чем вы их увидите. Комбинация сообразительности собак, навыков жизни дикого животного, волка и очень развитого обоняния объясняют, почему это животное так успешно завоевывает себе жизненное пространство. У койотов особенный вой, наводящий грусть и страх, и с таким повизгиванием. Разумеется, он обращается к другим койотам, а не к людям. Они объясняют, где находятся. Они живут стаями, и им важно, чтобы за ними числилась определенная территория. Заселявшие западные территории племена были очень хорошо знакомы с личностью койота. У них он играет роль трикстера, хитреца. Некоторые племена поклонялись ему как божеству. У европейцев, перемещающихся на западные территории со своими домашними животными, он превратился в злое божество. Сегодня существуют самые разнообразные варианты рассказов и мультфильмов об этом популярном животном.
С куратором отдела млекопитающих музея штата Нью-Йорк, специалистом по койотам восточного побережья США Роландом Кейсом беседовала Ирина Савинова. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Александр Касаткин, автор этой рубрики.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время. This is Radio Free Europe.